Эмилия Бронте. «Грозовой перевал». Глава первая. Я только что вернулся от своего хозяина, единственного соседа, который будет мне здесь докучать. Место поистине прекрасное. Во всей Англии едва ли я сыскал бы уголок, так идеально удаленный от светской суеты. Совершенный рай для мизантропа. А мистер Хитклифф и я, оба мы прямо созданы для того, чтобы делить между собой уединение. Превосходный человек. Он и не представляет себе, какую теплоту я почувствовал в сердце, увидав, что его черные глаза так недоверчиво ушли под брови, когда я подъехал на коне, и что он с настороженной решимостью еще глубже засунул пальцы в жилет, когда я назвал свое имя. «Мистер Хитклифф?» — спросил я. Он в ответ молча кивнул. «Мистер Локвуд, ваш новый жилет, сэр. Почел за честь тотчас же по приезде выразить вам свою надежду, что я не причинил вам беспокойства, так настойчиво добиваясь позволения поселиться на мысе Скворцов. Я слышал вчера, что у вас были некоторые сомнения». Его передернуло. «Скворцы — моя собственность, сэр», — осадил он меня. «Никому не позволю причинять мне беспокойство, когда в моей власти помешать тому. Входите!» «Входите» было произнесено сквозь стиснутые зубы и прозвучало, как «ступайте к черту!» Да и створка ворот, к которой он прислонился, не распахнулась в согласии с его словами. Думаю, это и склонило меня принять приглашение. Я загорелся интересом к человеку, показавшемуся мне еще большим нелюдимым, чем я. Когда он увидел, что моя лошадь честно идет грудью на барьер, он протянул, наконец, руку, чтобы скинуть цепь с ворот, и затем угрюмо зашагал передо мной по мощенной дороге, выкликнув, когда мы вступили во двор: «Джозеф, прими коня у мистера Локвуда. Да принеси вина». Вот, значит, и вся прислуга, подумалось мне, когда я услышал это двойное приказание. Не мудрено, что между плитами пробивается трава, а кусты живой изгороди подстригает только скот. Джозеф оказался пожилым, нет, старым человеком, пожалуй, очень старым, хоть крепким и жилистым. «Помоги нам, Господь!» — проговорил он вполголоса со сварливым недовольством, пособляя мне спешиться. И хмурый взгляд, который он при этом кинул на меня, позволил милосердно предположить, что божественная помощь нужна ему, чтобы переварить обед, и что его благочестивый призыв никак не относится к моему нежданному вторжению. «Грозовой перевал» — так именуется жилище мистера Хитклифа. Эпитет «грозовой» указывает на те атмосферные явления, от ярости которых дом, стоя на юру, нисколько не защищен в непогоду. Впрочем, здесь, на высоте, должно быть, и во всякое время, изрядно прохватывает ветром. А силе норда, овивающего взгорье, можно судить по чрезмерному наклону малорослых елей подле дома и по череде чахлого терновника, ветви которого тянутся все в одну сторону, словно выпрашивая милостыню у солнца. К счастью, архитектор был предусмотрителен и строил прочно. Узкие окна ушли глубоко в стену, а углы защищены большими каменными выступами. Прежде чем переступить порог, я остановился полюбоваться гротескными барельефами, которые ваятель разбросал, не скупясь, по фасаду, насажав их особенно щедро над главной дверью, где в хаотическом сплетении облезлых грифонов и бесстыжих мальчиков я разобрал дату 1500 и имя Гертон Эрншо. Мне хотелось высказать кое-какие замечания и потребовать у сердитого владельца некоторых исторических разъяснений, но он остановился в дверях с таким видом, будто настаивал, чтобы я скорее вошел или же вовсе удалился. А я отнюдь не желал бы вывести его из терпения раньше, чем увижу, каков дом внутри. Одна ступенька ввела нас прямо, без прихожей, без коридора, в общую комнату. Ее здесь и зовут домом. Дом по большей части служит одновременно кухней и столовой. Но на грозовом перевале кухни, видимо, пришлось отступить в другое помещение. По крайней мере, я различал гул голосов и лязг кухонной утвари где-то за стеной. И я не обнаружил в большом очаге никаких признаков, что здесь жарят, варят или пекут. Ни блеска медных кастрюль, жестяных цидилок по стенам. Впрочем, в одном углу сиял жарким светом набор огромных оловянных блюд, которые вперемешку с серебряными кувшинами и кубками взобрались ряд за рядом по широким дубовым полкам под самую крышу. Никакого настила под крышей не было. Вся ее анатомия была доступна любопытному глазу, кроме тех мест, где ее скрывало какое-то деревянное сооружение, заваленное овсяными лепешками и увешанное окороками говяжьими, бараньими и свиными. Над камином примостилось несколько неисправных старых ружей, разных образцов да пара сидельных пистолетов. И в виде украшения по выступу его были расставлены три жестяные чайницы грубой раскраски. Пол был выложен гладким белым камнем, грубо сколоченные кресла с высокими спинками покрашены были в зеленые, да еще два или три черных, потяжелее, прятались в тени. В углублении под полками лежала большая темно-рыжая легавая сука со сворой визгливых щенят. По другим закутам притаились другие собаки. И комната, и обстановка не показались бы необычными, принадлежа не простому фермеру-северянину с упрямым лицом и дюжими лодыжками, силу которых выгодно подчеркивают его короткие штаны и гетры. Здесь, в любом доме, на 5-6 миль вокруг, вы увидите такого хозяина в кресле за круглым столом перед пенящейся кружкой эля, если зайдете как раз после обеда. Но мистер Хитклифф являет странный контраст своему жилью и обиходу. По внешности он смуглолицый цыган. По одежде и манере джентльмен, конечно, в той мере, в какой может назваться джентльменом иной деревенский сквайр. Он, пожалуй, небрежен в одежде, но не кажется неряшливым, потому что отлично сложен и держится прямо, и он угрюм. Иные, возможно, заподозрят в нем некоторую долю чванства, не вяжущегося с хорошим воспитанием. Но созвучная струна во мне самом подсказывает мне, что здесь скрывается нечто совсем другое. Я знаю чутьем, что сдержанность мистера Хитклифа проистекает из его несклонности обнажать свои чувства или высказывать ответные тяготения. Он и любить, и ненавидеть будет скрытно, и почтет за дерзость, если его самого полюбит или возненавидит. Но нет, я хватил через край. Я слишком щедро его наделяю своими собственными свойствами. Быть может, совсем иные причины побуждают моего хозяина прятать руку за спину, когда ему навязывается со знакомством. Вовсе не те, что движут мною. Позвольте мне надеяться, что душевный склад мой неповторим. Моя добрая матушка, бывало, говорила, что у меня никогда не будет семейного уюта, и не далее, как этим летом, я доказал, что недостоин его». На взморье, где я проводил жаркий месяц, судьба свела меня с самым очаровательным созданием, с девицей, которая была в моих глазах истинной богиней, пока не обращала на меня никакого внимания. Я не позволял своей любви высказываться вслух, однако если взгляды могут говорить, и круглый дурак догадался бы, что я по уши влюблен. Она меня, наконец, поняла и стала бросать мне ответные взгляды, самые нежные, какие только можно вообразить. И как же я повел себя дальше? Признаюсь со стыдом, сделался ледяным и ушел в себя, как улитка в раковину. И с каждым взглядом я делался все холоднее, все больше сторонился, пока, наконец, бедная, неискушенная девушка не перестала верить тому, что говорили ей собственные глаза, и, смущенная, подавленная своей воображаемой ошибкой, уговорила маменьку немедленно уехать. Этим странным поворотом в своих чувствах я стяжал славу расчетливой бессердечности, сколь незаслуженную знал лишь я один. Я сел с краю очага напротив того места, которое избрал для себя мой хозяин, и пока длилось молчание, попытался приласкать суку, которая бросила своих щенят и стала поволчьи подбираться сзади к моим икрам. Губа у нее поползла кверху, обнажив готовые впиться белые зубы. На мою ласку последовало глухое протяжное рычанье. «Оставьте лучше собаку», — пробурчал в тон мистер Хитклифф и дал собаке пинка, предотвращая более свирепый выпад. «К баловству не приучено, не для того держим». Затем, шагнув к боковой двери, он кликнул еще раз: «Джозеф!» Джозеф невнятно что-то бормотал в глубине погреба, но, как видно, не спешил подняться. Тогда мой хозяин сам спрыгнул к нему, оставив меня с глазу на глаз с наглой сукой и двумя грозными косматыми волкодавами, которые с ней вместе настороженно следили за каждым моим движением. Я отнюдь не желал познакомиться ближе с их клыками и сидел тихо, но, вообразив, что они едва ли поймут бессловесное оскорбление, я вздумал на беду подмигивать всем троим и корчить рожи, и одна из моих гримас так обидела даму, что та вдруг взъярилась и вскинула передние лапы мне на колени. Я ее отбросил и подвинул стул, спеша загородиться от нее. Этим я всполошил всю свору. Полдюжины четвероногих дьяволов всех возрастов и размеров выползли из потайных своих логовищ на середину комнаты. Я почувствовал, что мои пятки и фалды кафтана стали объектом атаки, и, отбиваясь кое-как кочергой от самых крупных противников, был принужден громко призвать на помощь кого-либо из домашних для водворения мира. Мистер Хитклифф и его слуга поднимались по ступенькам из погреба с возмутительным хладнокровием. Не думаю, чтобы они поторопились явиться хоть на секунду быстрее, хотя возня и виск у очага разбушевались вихрем. К счастью, подоспела помощь из кухни. Дюжая тетка с подоткнутым подолом, засученными рукавами и раскрасневшимся от огня лицом ринулась, размахивая сковородкой в самую гущу боя. Своим оружием, а также и языком она действовала так успешно, что буря, как по волшебству, улеглась, и только у воительницы еще вздымалась грудь точно море после сильного ветра, когда на сцене появился, наконец, хозяин. «Что за чертовщина?» — спросил он, и так на меня поглядел, что я едва сдержался, обозленный столь негостеприимным обращением. «Чертовщина и есть!» — проворчал я. «В стадии одержимых евангельских свиней злой дух едва ли был так силен, как в ваших этих собаках, сэр. Оставить с ними гостя — все равно, что бросить их в тигровое логово». «Они никогда не тронут человека, если он сам ничего не тронет», — заметил хозяин, ставя передо мной бутылку и выдворяя на место сдвинутый стол. «Собакам положено быть настороже. Стакан вина?» «Нет, благодарю». «Не покусали?» «Когда бы так, я отметил бы укусившего своей печатью». Черты Хитклифа смягчились в усмешке. «Ну-ну», — сказал он. «Вы разволновались, мистер Лок. Вот выпейте стаканчик вина». «Гости в этом доме такая редкость, что ни сам я, ни мои собаки, признаюсь, не умеем их принимать. За ваше здоровье, сэр!» Я поклонился и ответил: «За ваше», сообразив, что было бы глупо сидеть и дуться на неучтивость собачьей своры, да и не хотелось мне доставить хозяину лишний повод позабавиться на мой счет, если придет ему такая охота. Он же, уступая, вероятно, мудрому соображению, что неразумно оскорблять выгодного жильца, предпочел изменить своему лаконическому стилю с пропуском личных местоимений и глагольных связок и завел речь о предмете, который считал для меня занимательным, о достоинствах и недостатках избранного мною места уединения. Я нашел его очень сведущим в затронутом нами вопросе, и перед тем, как уйти, решился по собственному почину объявить, что завтра зайду опять. Он, как видно, вовсе не желал вторичного вторжения. Тем не менее, я приду. Удивительно, каким общительным кажусь я сам себе по сравнению с ним. Глава вторая. Вчера к полудню стало холодно и сыро. Я уже почти решил, что лучше посидеть у камина в своем кабинете, чем брести по бездорожью, по слякоти на грозовой перевал. Однако, когда я отобедав, кстати, замечу, я обедаю в первом часу, ключница, почтенная Матрона, которую мне сдали вместе с домом, как его неотъемлемую принадлежность, не может или не хочет понять мою просьбу, чтобы обед подавали мне в пять. Поднялся наверх в ленивом этом намерении и хотел уже войти в свою комнату. Я увидел горничную, которая, стоя на коленях среди щеток и корзин для угля, развела адский чад, стараясь загасить огонь кучей пепла. Это заставило меня тотчас повернуть назад. Я взял шляпу и, отшагав 4 мили, подошел к воротам в сад Хитклифа как раз вовремя. Падали уже первые перистые хлопья снега. Здесь, на голой вершине холма, земля затвердела от ранних бесснежных морозов, и холодный ветер пронизывал меня насквозь. Сколько я ни напирал, цепь не поддавалась, и я, перескочив через забор, пробежал мощеную дорожку, окаймленную редкими кустами крыжовника, и тщетно стучала в дверь, пока мне не свело пальцы, и собаки не подняли вой. «Проклятый дом», — сказал я мысленно. «Его обитатели так негостеприимны, такие невежи, что их стоило бы на всю жизнь засадить в одиночку. Я, во всяком случае, не стал бы днем держать дверь на запоре, но все равно я войду». С таким решением я взялся за щеколду и стал изо всей силы трясти дверь. Джозеф высунулся в круглое оконце сарая, показав свое кислое, как уксус, лицо. «Чего вам?» — закричал он. «Хозяин там, на овчарне! Пройдите кругом в конец двора, если у вас к нему дело!» «Есть кто-нибудь в доме, кто мог бы открыть дверь?» — прокричал я в свой черед. «Никого нет, одна хозяйка. А она не откроет, хоть бы вы тут до ночи грохотали. Почему? Вы, может быть, скажете ей, кто я такой, Джозеф?» «Ну уж нет, не стану я путаться в это дело!» — пробурчал он, и голова исчезла. Снег падал густо. Я схватился за ручку двери в новой попытке, когда на заднем дворе показался молодой человек без пальто и с вилами на плече. Он прокричал мне, чтобы я следовал за ним, и, пройдя через прачечную и мощеный двор с сараем для угля, водокачкой, голубятней, мы, наконец, вошли в просторную, теплую и приветливую комнату, где меня принимали накануне. Ее весело озарял пылавший в очаге костер из угля, торфа и дров, а у стола, накрытого к обильному ужину, я с удовольствием увидел хозяйку, особу, о существовании которой я раньше и не подозревал. Я поклонился и ждал, полагая, что она предложит мне сесть. Она смотрела на меня, откинувшись на спинку кресла, и, не двигаясь, не говорила. «Скверная погода», — сказал я. «Боюсь, миссис Хитклифф, не пострадала ли ваша дверь из-за нерадивости слуг? Мне пришлось изрядно потрудиться, пока меня услышали». Она и тут промолчала. Я глядел на нее, она глядела на меня. Во всяком случае, остановила на мне холодный, невидящий взгляд, от которого мне стало до крайности не по себе. «Садитесь», — буркнул молодой человек, — «он скоро придет». Я подчинился, кашлянул, окликнул негодницу Юнону, которая соизволила при этом повторном свидании пошевелить кончиком хвоста, показывая, что признает во мне знакомого. «Отличная собака», — я начал снова. «Не думаете ли вы раздать щенят, сударыня?»